Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Потемко, и сегодняшний наш гость Александр Валерьевич Лежава, экономист, финансист. Александр Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предложил Александру Валерьевичу сегодня поговорить на такую тему: роль золота в современной экономике как средство платежа и накопления. В этой связи у меня первый вопрос: как вы оцениваете роль золота в современной экономике? Почему золото на протяжении веков считалось универсальным средством платежа и накопления?
Давайте я начну с конца, чисто с исторических вещей. Золото – достаточно редкий металл. И чисто исторически, вот если так вот посмотреть его, взять в руки, что оно напоминает? Оно напоминает солнце. Оно не ржавеет, оно остается неизменным, если это действительно золото, на протяжении веков, если так вот взять. И в современных условиях никакие влияния там ни природной среды, ну, естественные, повлиять на его состояние и качество не могут. Оно как было, так и остается. Оно было там и 5000 лет назад, и 1000 лет назад, и там при Александре Македонском, и при Николае Кровавом, и сейчас оно вот как был кусочек металла, так и остается. То есть, если мы посмотрим, это, пожалуй, товар, который, а деньги – это особая форма товара, как мы помним из классики, это тот товар, который остается неизменным на протяжении веков. И он оставался всегда ценным. Люди ценили его за редкость, за красоту. То есть, вот это вот играло основную роль. В отличие от других вариантов, там, того же самого скота, там, каких-то, допустим, соли, еще что-то, оно не было подвержено вот этим вот негативным воздействиям. Поэтому это был универсальный товар, который легко обменивался, легко транспортировался в силу своей компактности и ценности. И поэтому это оказалось тем вот идеальным вариантом денежным, денег, который и использовался всегда. И если мы посмотрим, пожалуй, он один из тех вот товаров, который лучше всего исполняет все функции, которому характерны все функции денег. Это, как мы помним, их пять. Возможно, это средство, это, как это самое, мера стоимости, средство обращения, платежа, образование сокровищ, ну и мировые деньги. Поскольку это вот все вот пять функций ему присущи, то лучше пока ничего не придумали, просто физически. Поэтому на сегодняшний день, там, нравится кому-то или не нравится, золото как было, так и остается деньгами. Оно просто не используется в повседневной жизни, но именно свои денежные функции оно сохраняет. И этим оно принципиально отличается от всего остального, что используется сейчас. Вот. Какова роль в современной экономике? Золото – это деньги, все остальное – кредит, как говорил еще в 2012 году Морган. Ничего с тех пор не изменилось. И от того, что мы сегодня пользуемся декретными деньгами, или как любят называть, фиатными, это не значит, что золото куда-то исчезло. Оно как было, так и есть. Потому что в отличие от классических денег, от того же золота, у фиатных денег или декретных денег всего одно присущее деньгам, одна характеристика. Это средство обращения, не более того. Причем это относится к любой форме. Это относится и к безналичным валютам, и к наличным современным, ну и к той форме, которую нам пытаются сейчас внедрить, к цифровой. Принципиально ничего не меняется, все то же самое. Поэтому там и тогда, когда никакие другие валюты не действуют, за деньги, за золото можно купить все.
Ну, знаете, вот у меня пришла мысль сейчас, ведь население отодвигают от золота. Зайди на любой сайт банка, посмотри стоимость золота в слитках, монеты, либо там то же самое цифровые, там какие-то гигантские спреды. Что человек, допустим, купивший золотой слиток, вынужден год ждать, ну, условно год, может быть меньше, может быть больше, чтобы только вот покрыть тот спред, который предлагает банк. Это вот дело, наверное, умышленно.
Вы правы, но если вот так вот мы посмотрим на нынешнее состояние драгоценного металла, того же самого золота для граждан, для физических лиц, я бы сказал, что это тот резерв ставки главного верховного главного командования, который вы откладываете на будущее. Это не инструмент на один день. Купить-продать, для этого есть масса других вещей. А это именно долгосрочные накопления. То есть, если у вас есть цель там, купить квартиру, обучить, чтобы ребенок отучился там в институте, а сейчас тоже это достаточно дорогое удовольствие, чтобы накопить на пенсию, это лучший инструмент из того, что есть. Потому что ни одна нынешняя декретная валюта этими свойствами не обладает. Я неоднократно об этом писал на своем канале «Лежава, деньги и жизнь». И хорошо это или плохо, да, действительно, цена достаточно высокая у того же самого грамма или унции золота. Но если мы посмотрим их характеристики именно как средство сбережения, я не вижу пока вот ни одного инструмента, который был бы лучше.
Ну, то есть простому человеку волю в кулак, не обращать внимания на спреды и на долгосрочные, просто складывать золотишко куда-то там в надежное место.
Это да? Физическое золото – это долгосрочная история, это год и более. Угу. Вот, но в этом случае вы застрахованы от всяких негативных таких явлений, типа социально-политических потрясений, инфляции и так далее.
Слушайте, ну мы ведь знаем примеры того, что государство просто может отобрать золото. Вот Соединенные Штаты Америки, была обязательная продажа золота населения, и там уголовные статьи были за то, что ты не отнес в казну родного государства свое золото и не продал его. Понимаете, вот это вот…
Так-то так, но не совсем. Если мы посмотрим те же самые рузвельтовские времена, его декреты там по поводу того, чтобы сдать… Действительно, это было. Но были некоторые моменты, которые, скажем так, смягчали вот эти вот все жесткие требования. Там, если мне память не изменяла, если вот гражданин отказывался это сделать, ему там светило 10 лет тюрьмы, 10 тысяч долларов штраф.
Да.
Вот. Но там были и оговорки. То есть каждый человек имел право сохранить у себя 5 унций. Это 100 долларов в золоте. Если у вас достаточно большая семья, это были сравнительно большие накопления. Затем люди, которые, например, занимались ювелирным производством, были как-то связаны, они освобождались от этого. То есть там, помимо того, что это вот было общее правило, было довольно много оговорок, когда можно было это сохранить. К тому же, если мы вот посмотрим такую вот повседневную жизнь, что более удобно для использования, банкноты или монета? Подавляющее большинство отдаст предпочтение банкноте. Она легче, компактнее, там, когда вам не нужно за что-то серьезное платить. Поэтому не так много у народа было физического металла на руках. То есть здесь, если мы вот перенесемся, я прошу прощения, я немножко хочу добавить. Если мы перенесемся сейчас, может ли государство дать команду там всем сдать золото? Может. Может даже попытаться там как-то это, но изъять. Но это в подавляющем большинстве случаев занятие бессмысленное. Потому что если мы посмотрим на обычного среднего человека, ну что там у женщины там пара колечек, пара сережек, пара цепочек. Из-за 3, там, 5, даже 10 или 15 грамм низкопробного золота устраивать вот эту вот всю головную боль, это экономически неэффективно, это бессмысленно. Поэтому…
Ну, да, а реальных владельцев там слитков или монет их не так много.
Конечно, поэтому это… Тем паче, если захотят изъять, кто покупает? Те, у кого достаточно большие доходы, кто может себе позволить это сделать. А таких сравнительно немного. К тому же современные требования по комплайенс-контролю банковскому, все же знают, кто что покупал.
Да, там без паспорта делать нечего.
Правильно. Поэтому к обычному человеку идти бессмысленно.
А к кому надо идти, те известны.
А, ну, они известны, но они и стоят у руля. Но они же к себе не пойдут.
Абсолютно верно. Давайте продолжим. Смотрите, возможно ли использование золота в современном мире, подчеркиваю, в современном мире, когда много вот и фиатные валюты, и криптовалюты, и цифровые, использовать золото в качестве средства платежа? И если да, вот приведите примеры, где вот золото просто как средство платежа используется для расчетов между контрагентами.
Я расскажу вам одну историю из жизни. Значит, у представителя одной из европейских стран возникла проблема с их контрагентами, ну, скажем, в Индии. И по каким-то техническим причинам они рассчитаться не могли. То есть возникали какие-то сложности у них там с банками, еще что-то. Вот. Может быть, из-за того, что специфичная достаточно была продукция, не имеет значения. Но возникло определенное расхождение. Нужно закрывать обязательства. А человек купил у себя в стране две упаковки монет, положил их в карман, сел в самолет, прилетел туда и отдал своим индийским контрагентам вот эти вот две упаковочки. Долг был закрыт сразу. Никто не выражал никаких ни у кого не было никаких возражений, что там какие-то обязательства. Платеж был на месте, в полном объеме. А на следующий день, когда его пригласили в ресторан, чтобы отметить завершение сделки, ему показали на руке у супруги, его контрагента, браслет, который был сделан вот из этих, из части того, что он привез. То есть, это вот наглядная демонстрация того, что как платежное средство оно использовалось, используется и может использоваться в дальнейшем. Дело другое, что сейчас, поскольку финансово-экономическая ситуация в мире несколько ухудшается, то государства начинают ужесточать контроль пограничный. И если раньше там, они достаточно, ну, скажем так, сквозь пальцы смотрели на пересечение золотом границ различных государств, сейчас следят за этим очень жестко. То есть это усложняет механизм расчетов, но тем не менее это не говорит о том, что он отсутствует.
Ну, вы пример такой какой-то частной жизни привели, а вот между странами?
Между странами совершенно запросто можно использовать, причем чем хорош металл, он национален. И те же самые там какие-то западные санкции, западные, восточные, неважно, а за золото всегда можно было что-то купить. Ну, пару исторических примеров. Сидят поляки в Кремле, запертые, когда вот ополчение стояло. Есть нечего. Но за золото им были готовы поставить наши соотечественники. Другой пример. Идет война за независимость североамериканских штатов. Ну, казалось бы, американцы все единым фронтом борются с англичанами. Тем не менее, когда англичане приходили, местные жители с удовольствием поставляли и продукты, и фураж. А почему? А потому что англичане платили золотом. То есть, при всех вот этих вот конфликтах, тем не менее, это оставалось средством расчетов, средством платежа, в отличие от всего остального. Во все остальное не верили. Так что, ну а если мы вспомним те же самые более близкие времена, сейчас вот говорится годовщина снятия блокады Ленинграда, то же самое. За золото можно было купить все.
Да. Ладно, хорошо. Теперь смотрите, как вот стоимость золота влияет на экономические кризисы и геополитическую стабильность?
На самом деле, чем хорош металл? Он является защитой от всяких вот этих потрясений. Потому что зависит он от воли и желаний того или иного конкретного человека, государства, там, каких-то вот этих событий. Нет, не зависит. Чем выше инфляция, чем выше вот эта вот геополитическая напряженность, тем более ценным становится этот металл. Потому что это защита. И это последнее средство, чем вы сможете рассчитаться с любым своим контрагентом.
Мне где-то, знаете, попадалась информация, я, ну, где-то я давно уже, еще в детстве прочитал, что мера хлеба в Древнем Риме и мера хлеба сейчас стоила примерно одинаково в золотом эквиваленте.
Да, я, кстати, тоже в свое время писал об этом. Причем, если вы посмотрите, можно расширить немножко эту тему, а тот же самый, как это говорится, костюм джентльмена, что в Древнем Риме, что в Средние века, что сейчас стоит одинаково. Это примерно унция золота. То есть это вот к вопросу как раз о стабильности цен. При всем том, что вот, казалось бы, там номинально они растут, а в реальном выражении-то они остаются теми же самыми. Это вот как раз вот наглядный показатель того, что да, номинально цены растут. Реально в деньгах они остаются либо теми же, либо наоборот снижаются, потому что все-таки развиваются технологии, повышается производительность труда, и, соответственно, цена той же самой вот единицы продукции, она снижается относительно денег. То есть объем вот этого вот производимого товара, он выше, чем объем добываемого золота. И все.
Хорошо. В общем, по итогам нашего разговора я понял, что нет ничего лучше золота.
Ну, вы знаете, на самом деле, я бы не говорил так, потому что самое ценное – это человеческие взаимоотношения, человеческие знания, умения, опыт, потому что в конечном итоге, ну, при самом негативном развитии событий, золото у вас могут отобрать, а то, что вы умеете, знаете и можете, это ваши способности, ваша память, ее невозможно отобрать, но если только не превратить вас в овощ.
Александр Валерьевич, вот на этой позитивной мысли спасибо, что пришли, рассказали нам. Дорогие товарищи, до свидания.
Спасибо вам.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.